8:40 в эфире программа «Подъем». У микрофона Владимир Карпов и Эльвира Хасаншина. Всем доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня, между прочим, 22 апреля, год 2015. Но, не стоит забывать, что в первую очередь это 22 апреля, а это...
День рождения Ленина.
Эльвира Хасаншина знает, что сегодня день рождения Ленина. Несмотря на свою молодость, она тоже в курсе. Слушайте, сегодня дедушке Ленину исполнилось бы 145 лет. Но, впрочем, я не прав, потому что ему исполнилось 145 лет по той простой причине, что Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой. Знаешь такую песню, кстати?
Да.
Да?
Чуть-чуть.
Слушай, да, давай. Это полезно, мне кажется.
День за днем идут года.
Горе в надежде и в радости, понимаешь? Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой. И дальше хор там тоже самое. Ура, товарищ! 145 лет дедушке Ленину. МК в связи с этим публикует подборку, фраз со стороны, с кого? Дети рассуждают о Ленине, кто он такой? Ну, как всегда, провокационные вопросы, кто такой дедушка Ленин? Спрашивают у детей, нашли у кого спрашивать. Ну, и дети, как они есть, рассказывают. Например, Дина И, 3 класс. Ленин — это был такой русский царь. Он знаменит тем, что его положили в мавзолей, и люди несли туда цветы, пока он не умер. Это Дина, 3 класс. Лизонька пишет. Ленин был хороший. Он постановил, чтобы людям на всей земле в башмачки клали разные подарочки. Маленькие игрушки, брелоки и самолетики. С тех пор так и бывает. Это Лиза. А угадай, чем он отличается от Дедушки Мороза? Мне кажется, ничем.
Замечательный персонаж. А у меня в детстве, знаете, какой стишок был?
Какой? Давай.
Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться.
Все правильно. Откуда ты узнавала про Ленина? Кто тебе рассказывал? Где? Курс отечественной истории?
Ну, наверное, из такого народного творчества и из истории.
То есть фольклор. В первую очередь мы узнаем о Ленине из фольклора.
Книжки детские со стишками вот эти.
А ты их тоже читала?
Ну, там, да, что-то типа Ленин и печник, что-то там такое.
Было такое.
Ну, просто у меня были советские книжки.
А, в этом смысле. Слушайте, смотрите, дедушке Ленину сегодня 145 лет. Дети о нем рассуждают. Ленин — это математик, пишет Даша. Или памятник около магазина. Настя, 1 класс. Он уже умер. Его закатали в мумию в 1924 году. Или Валя, 4 класс. Ленин был правитель Союза Советских Социалистических Республик. Насколько я знаю, он был жесткий. У него был строгий взгляд, которого боялись все. Но когда он улыбался... Всех охватывал жуткий хохот. Это был странный правитель, пишет Валя. Ты понимаешь, как дети воспринимают Ленина? Они его воспринимают... Мы же всегда о нем рассуждаем с конца. Ну, то есть мы говорим, если про Ленина, то подразумевая, что там был какой-то определенный бэкграунд. Ну, в общем, все знают Ленина, да? И рассказываем. Ну, это как Ленин, например. Или, ну, это же Ленин прям какой-то. Начинаем картавить как-то. Руки по подмышке засовывать смешно. Ну, там, и пародировать. И дети не понимают. У них нет целостной фигуры Ленина, но есть наше восприятие его. И то, как мы о нем рассказываем, потом отражается. Вот в этих вот высказываниях детей. Вот и все.
Он для них как сказочник.
Но справедливо то, что, видишь, в песне пелось о том, что никогда не забудут имя Ленин. Никогда не забудут, но он будет уже другой персонаж. Вот и все. Пожалуйста, день рождения, Ленин, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер, собака говорит МСК, и сайт говорит Москва.ру. Поехали, слушаем вас. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Сергей Строгино. Я вот сейчас помню, где я первый раз услышал о Лене, увидел. Я ходил в детский садик, ну, было мне годиков 5, наверное, тогда уже. Я все время думал, а кто такой Виленин?
Виленин.
И ну да, точка, да. И Ленин. Вот это помню вот именно в детском садике. И это преследовало, ну нельзя говорить преследовало, это сопровождало меня, так вдалбывалось в мою головешечку. Всю жизнь, куда ни посмотришь, везде Виленин. Но самое смешное, когда я отдыхал где-то в Абхазии или еще где-то, они там были похожи именно на ту национальность Ленин, где висел его портрет. Это многие, это наверное, традиция. Это знают. В Грузии он был как грузин, вот лицо грузинское, еще где-то как армянин. Но Виленин — это именно садик, когда еще деточки читать не умели.
Да, правильно, потому что ты идешь в садике, по ковру вышагиваешь в белых носочках, как где-нибудь на утренней зарядке. Перед тобой портрет Ленина, и ты идешь и думаешь, боже, вырасти бы... Боже, даже неправильно, подожди. Вырасти бы и стать таким, как Ленин. Такая голубая мечта была заветная. Вот и все. Такой же классный, ты должен знать множество языков и прочего, учиться, учиться и учиться. И прочее. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, в любом случае, это действительно часть истории, и причем переломная часть истории для России. И, по-видимому, все-таки по совокупности результатов, все же это позитивно. И то, что, кстати, он в фольклоре остается, это тоже хороший показатель, вопреки всему.
Понимаете, спасибо. Он будет мало чем отличаться от Ильи Муромца где-нибудь уже в ближайшей
это нормально,
перспективе.
Это да. Нормально. Если вы в Киеве спуститесь в Киево-Печерскую лавру, там лежит.
Илья Муромец лежит, это правда, да.
Он лежит там, мумия, там реальная мумия. Поэтому некоторые исторические лица действительно входят в фольклор. И это, кстати, лучший показатель того, что они здесь оказались значимы для развития цивилизации. Это правда.
Смотрите, я вас не спрашиваю о личном восприятии, но как полагаете, Ленин войдет в мифологию нашу как позитивный персонаж или как злой дядька?
А вы знаете, уже вот по тому срезу, который дала комсомолка, по срезу детей, да, вот сейчас разговор, да. Уже как позитивный, все.
Есть, пожалуйста, как позитивный. Одно из самых главных достижений Ленина – истребление рода Романовых. Валера, 8 класс. Это я продолжаю читать цитаты детей. Дети так воспринимают Ленина. Понятно? Можно голосование сейчас провести? Коротенечко, давайте. Ленин становится мифом, это некий образ, это уже не целостный человек, не историческая личность в восприятии народном. Да, мы сейчас берем народ вообще, тех mm-hmm. людей, которые придут, например, нам на смену. И вы полагаете, что он останется в фольклоре, что он останется в мифах, в былинах, как позитивный персонаж. 8-495-134-21-35. Это номер для голосования. Он скорее останется как позитивный персонаж. Такой хороший, как Илья Муромец. Кстати, Илья Муромец, он же тоже неоднозначный персонаж был. Если почитать былины, вот про него, он же периодически лютовал и своенравничал. Ну, то есть мог маковки церквей пострелять из лука. Но это правда, это про него. Это все в былинах про Илью. Не, он хулиганил. Но, правда, периодически и против врагов направлял свою силу и мощь, и благодаря этому прославился. Остался как позитивный персонаж исключительно. Если отрицательный персонаж Ленин, злой дядька такой, бабай, это 134-21-36. Если позитивный персонаж Ленин останется где-нибудь в нашем фольклоре, это 134-21-35, а такой злой дядька бабай, это 134-21-36. Еще 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, вчера вот выступал у вас Лимонов, и он, как всегда, очень хорошо говорил о Владимире Ильиче.
Сделайте потише радиоприемник, потому что...
Да. Сейчас я уйду отсюда.
Да, было бы славно.
Да, я ушла из кухни, где у меня там эти приемники. И я хочу сказать, а вот звонили радиослушатели, которые навешивали на Ленина всякую ерунду. В частности, они говорили, что Ленин уничтожил очень много церквей, хотя при Ленине не было уничтожено ни одной церкви.
А это уже миф. А это уже миф живет о Ленине. Поэтому я и спрашиваю, каким он останется.
Подождите, вы послушайте еще дальше. Вот мы приходим в Кремль, на Соборную площадь, восхищаемся, какая она красивая. А когда советское правительство переехало из Петрограда в Москву, то Соборная площадь выглядела иначе.
Иоанн Сергеевич правил, он молодец, он хороший. Ну, слушай, мы дадим возможность как можно большему количеству слушателей высказаться. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Вы знаете, у меня такое вот пожелание, быстрее бы захоронение произошло вот этого персонажа, потому что мне кажется, что он портит жизнь очень многим россиянам.
До сих пор? А как же он сейчас-то продолжает это делать?
Захоронение должно быть.
Захоронение должно быть. Но я понимаю ваш тезис, но я сейчас про миф о Ленине, например, рассуждаю. И каким он останется? Ну, вот, например, для ваших детей, потомков, внуков, правнуков и прочих.
Ну, я, конечно, это негатив. Самый настоящий негатив.
Негатив.
И внукам, и правнукам я буду говорить только плохо.
Ленин плохой, Ленин хороший. А, кстати, вот если тебя спросили бы, Ленин плохой или хороший, ты бы что бы ответила?
Не знаю.
Как?
Ну, как-то я не воспринимаю людей плохие и хорошие. Вот он такой, да?
Какой?
Многогранный.
Какой? Ленин какой?
Многогранный.
Многогранный.
Да.
Вообще,
мне кажется, исторических деятелей сложно так оценивать, если уж прям какого-то геноцида не было.
Это, ну, вообще сложно исторические персонажи оценивать. Ну, ладно. Ну, а теперь серьезный вопрос. Ленин хороший почему?
Потому что он толкал красивые речи.
Толка, красивая речь. Хорошо, принимается. А Ленин плохой почему?
Потому что он носил кепку.
А! Серьезно. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вот, я по поводу Ленина хотел сказать. Вот я с 70-х годов рождения, как бы тоже был октябренком, комсомольцем все делал, проходили мы, значит, там, отечественные. Но у меня Ленин почему-то все время остается с анекдотом. Знаете, такой детский анекдот, когда идут дети в лесу, и учительница увидит ежик и говорит: вот, посмотрите, дети, это тот человек, то, о котором много написано книжек, стихов и все остальное. И Фомочка садится и говорит: вот ты какой, Владимир Владимирович Ленин, да?
А, Владимир Ильич, что ли?
Да. Поэтому у меня всегда положительные какие-то вещи. Я не знаю, что там... Ну, я воспитанник Советского Союза, поэтому говорю...
У вас, безусловно, позитивное восприятие.
Да, я положительный всю жизнь был.
Понимаю. Ленин — это идол, которого создали по всем правилам программирования сознания, пишет 108. Я, кстати, ни разу в мавзолее не был, пишет Степан из Вайтрана. Дети воспринимают Ильича таким, каким его рисуют им взрослые, пишет Фома, и абсолютно прав. Ну, еще интересуется, где Сергей Доренко, это традиционный вопрос, когда его нет. Поэтому отвечаем. Сергей Доренко поедет допрашивать с пристрастием министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Прямая трансляция допроса начнется где-нибудь часов в 12, естественно, на радиостанции «Говорит Москва». Поэтому в 12 часов Сергей Доренко появится уже с Сергеем Лавровым и будет его для вас пытать. Вот и все. Свои вопросы вы ему оставляли. Еще 7373948. И голосование сейчас я остановлю. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Я с Лениным в детстве познакомился следующим образом. Мы в автобусе ехали, был маленький, взрослый, спросили, кто это так стоит. Ну, памятник, как в любом городе у нас был. Я говорю: дядя вышел на дорогу машину останавливать. Вот его сбили, памятник поставили. Вот такое вот знакомство произошло.
Хорошо.
По поводу Ленина, в принципе, отношение такое. Я рос сам в 90-е, поэтому...
Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Поэтому, ну, видишь, вот. А дальше что-то непечатное, наверное, было. Все, я останавливаю голосование. Результат получается следующий. 75% наших слушателей уверены, что в веках имя Ленина останется как и будет ассоциироваться с неким позитивным персонажем. То есть про него уже вряд ли будут знать как-то много, изучать подробно его творчество. Ну, будут те, кто будет этим заниматься, безусловно. Но если мы берем граждан, народ вообще в целом, 75% уверены, что это будет добрый дядька. Ну, то есть он хороший такой, добрый дядька. Дедушка Ленин, как из анекдота. Понимаешь, сидит Ленин на берегу Финского залива, а рядом дети играют. Сидит Ленин и бритовку точит, а рядом дети играют. Ленин бритовку точит, а рядом дети играют. Наточил Ленин бритовку и побрился. А мог бы и полоснуть. Вот такой добрый был дедушка Ленин. Герой анекдотов, кстати, тоже это один из образов Ленина. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Илья, Москва. Ну, знаете, для меня Ленин, безусловно, хорошим останется, да, хотя я застал чуть-чуть всего Советского Союза. Но хочу сказать, что на протяжении нашей истории Ленин кем только не был, да, и брендом, и вождем, и героем сказок. Это, безусловно, наше прошлое, и, но отмахиваться от него, я думаю, никогда нельзя.
Ну, не получится в любом случае.
Не получится точно.
Есть, да, спасибо. Да, еще будут его изучать, безусловно. Вот уже есть слушатели, я просто вижу, которые даже читали полное собрание сочинений Ленина. Все там, я не знаю, сколько десятков томов. Есть и такие герои. Еще. Ленин и Горбачев, два самых гнусных предателя в нашей истории. Это 362-й. Я, кстати, что еще? Надеюсь, что останется так, как есть, то есть негативный, пишет 203-й. А я в детстве думал, что Ленин не писает, а тем более не какает, пишет 869-е. Это тоже характеризует Ленина. Он, ну, как принцесса почти, понимаете?
А в Оренбурге стоят два памятника Ленину. Один большой, очень большой, а другой маленький. Мы их называем «Большой брат» и «Маленький брат».
Почему все только два?
Не, ну там
почему в Оренбурге только два
есть,
Ленина?
Конечно, всякие местные, но вот эти вот самые значимые.
Да, примечательные. Хорошо. Да. 7373948, еще один звонок. Здравствуйте.
Алло, алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я в эфире, да?
Да, конечно. Как вас зовут?
Я хочу сказать, вот сейчас разборка Ленина идет.
Да.
Я жена внука Ленина, Емельянова.
Потрясающе.
В разливе скрывали Ленина, и он был очень скромный человек, очень доброжелательный, скромный.
А и можно, вот, можно семейную легенду про, значит, Владимира Ильича?
И поплатились за это Емельяновы.
Емельянова?
Емельянов сидел сам, который скрывал Ленина,
ага.
Александр Николаевич. У него были сыновья, двоих расстреляли. И сидели. И сейчас такие вещи рассказывают ужасные про Ленина. Мне просто стыдно слушать это.
А вы расскажите, пожалуйста, вот семейное предание о Ленине. Вот если коротко сформулировать и самое главное о нем рассказать. Вот что вы передаете из поколения в поколение? Вот, пожалуйста, был
из
ваш предок.
Из поколения в поколение?
Да.
Он был очень скромный человек. И Крупской приезжал, он там жил в Раскине, в палатке, в шалаше. И, значит, внуки, это самое, Александра Николаевича, носили ему и пропитание туда, к нему приезжал и Сверлов, приезжал и Дзержинский.
То есть ключевой туда. Он был очень скромный.
Они его принимали. И такие были скромные люди, хорошие, и ничего у них не было лишнего. И когда они уехали, Крупской приезжала туда, говорит, даже деньги давала, то, что на пропитание давали Ленину.
Есть, спасибо. То есть ключевое, смотри, из поколения в поколение будет передаваться. Ленин был скромный. Вот и все. Все, сегодня 22 апреля, год 2015, 145 лет исполнилось сегодня Владимиру Ильичу. Вы, как, наверное, знаете, Ленин всегда, живой Ленин всегда с тобой. Сейчас вдох-выдох, а после этого будем говорить о том, что происходит на московских дорогах.
Подъем. В движении.
Сейчас говорим о движении в Москве. Что у вас происходит? Где вы едете? Что наблюдаете? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу ситуации дорожной.
Да.
Ярославка очень-очень-очень медленно ползет. Я не знаю, как там дальше, а вот Мытищи прям очень тяжеловато движение.
Ярославка, туго. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел про Ленина сказать. Можно одно слово?
Давайте, продвижение. 7373948. Алло, здравствуйте, Алексей.
Приветствую, Фрок.
Да.
Доброе утро. Варшавка встает от подольских курсантов.
Так.
И пошел в обход на дорожную. Здесь более-менее едем. А судьба у Ленина будет хорошая, потому что у пана Грозного хорошо.
Да, спасибо. Еще. Алексей, ну, некорректно же, неправильно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
На Ленинградке от съезда Шереметьево до МКАДа все стоит. Сейчас вот по МКАДу еду, внешняя сторона в сторону Строгино тоже, пробка.
Тугава. Похоже. Да. Спасибо еще. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый, Володь, Сильвер, здравствуйте, Андрей 80 из другого телефона. Щелчок вот от болота Гелендвагена и в сторону Москвы. Сегодня что-то совсем тускло, а до сюда долетел шикарно. Всем с праздником.
Ура! С днем рождения. 7373948, еще один звонок успею принять. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Есть в Париге около гелипорта очень плохо. Авария напротив поста ГАИ.
Спасибо, Рига, туго еще. Все, а больше не успеем. 9 часов утра. Сейчас будет информационный выпуск, после которого, конечно же, вернемся и расскажем еще что-нибудь. Подъем. Девять часов и 8 минут в эфире программа «Подъем», и ведет его Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. Мы поговорили уже про Ленина в конце предыдущего часа и уже получили порцию критики традиционную. Например, Владимир написал: «Какую же дурь вы несете про Ленина? А сказывается отсутствие воспитания и образования. Дети 90-х годов. Потерянное поколение», пишет Владимир. Я всегда люблю таким умным людям отвечать следующее. Граждане, если вам не нравится то поколение, которое приходит вслед за вами, то это ваша вина прежде всего. Вы его воспитывали. Никто, кроме вас, их не воспитывал, поэтому вините себя, если вам не нравится то поколение, которое приходит вам на смену. Вот и все. Дальше, важно. Сергей Доренко сегодня пытает министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. С 12 до 14 пытка будет транслироваться в прямом эфире, в хорошем смысле этого слова пытка. Если вы имеете вопрос к Сергею Лаврову, министру иностранных дел, в Твиттере, пожалуйста, напишите с хэштегом Лаврову, хэштег Лаврову, и пишите ваш вопрос. Сергей, насколько я знаю, будет из Твиттера, прежде всего, вылавливать эти вопросы, поэтому пишите туда. Это важно. Дальше. Теперь уже перейдем к темам, новостям дня сегодняшнего, которые планируем обсудить. Есть такая важная, мощная тема, которая сейчас только всплывает, актуализируется. Это социалочка в Российской Федерации. Все начинается с пенсии, а закончится я не знаю где. За социалочкой пошло обсуждение мат-капитала, впрочем, уже не в первый раз. И я думаю, что полезут и дальше. Там какие-нибудь льготы будут пересматривать и все остальное. А, судя по всему, отношение к социалочке в Российской Федерации будет меняться.
В негативную сторону.
А что такое негативное, а что такое позитивное?
Ну, если все сократят и урежут.
А если не все сократят и урежут? А если здесь сократят, там добавят?
А это смотря где добавят.
А смотря кому добавят. А да. Ради чего нужно добавлять?
Смотря больше кого тех, кому добавят.
Слушай, это правда очень серьезный вопрос по одной простой причине. Сейчас, судя по всему, те дыры, которые образуются в бюджете Российской Федерации, заставляют шевелиться, в том числе и тех людей, которые отвечают за социалку и финансы, и они будут договариваться. Например, когда пошло обсуждение материнского капитала, например, на РБК, они приводят дискуссию двух чиновников. Один от социального блока, другой от Минфина. Угу. Ну, то есть бухгалтерия против тех людей, которые деньги все время тратят. Если так очень просто выражаться. И, пожалуйста, от социального блока чиновник. И вот цитата. «Здесь неприемлема конструкция нуждаемости. Это же не пособие», рассуждает он про мат-капитал, который с 1 января 2017 года или будет, или не будет. А если и будет, то в каком-то ином формате, судя по всему. Так вот, здесь неприемлема конструкция нуждаемости. Это же не пособие, а те средства, которые даются на приобретение или строительство жилья, или на образование. Наше предложение заключается в том, что нужно программу сохранить в неизменном виде. Будем обмениваться аргументами. Это чиновник от соцблока. То есть мат-капитал мы должны сохранить, уверен он. Это не пособие, это не поддержка, это мотивация. Это его рассуждение.
Так.
Да? Я напомню, на сегодня мат-капитал 453 тысячи рублей. Дальше. Минфин. Только по принципу нуждаемости. Всем распределять одинаково эти деньги абсолютно неправильно. Та мера была эффективна, по мнению экспертов, только первое время. Сегодня мы находимся в совсем другой ситуации. И дизайн мер должен быть другим, уверен Минфин. Ну, то есть, они говорят, нафиг давать мат-капитал всем, угу. Если есть люди, которым он вообще не нужен. Поэтому давайте давать только тем, кто нуждается в этом материнском капитале. Если раньше он стимулировал, то сегодня это уже не работает.
А если нуждается большая часть населения?
А что значит большая?
Ну, да, например, процентов 80.
Ты откажешься от 453 тысяч на сегодняшний день? Нет, конечно.
Нет, нет, конечно, не откажусь. Но если на самом деле большинство нашего населения находится за таким уровнем доходов, при котором эта помощь является, ну, значительной, на самом деле вот прям не излишней, да?
Да, ну там дальше нужно уже определять, кто, по нашему мнению, по мнению бухгалтерии, например, будет нуждающимся.
Может быть, их таких будет немного.
Я вообще в целом, если посмотреть на проблематику, еще раз подчеркну, пенсии пересматривают. Вот, пенсионный возраст, пожалуйста. Вчера господин Трапезников, депутат, говорит, все, даешь вот мне пенсию с 65 лет. И чиновникам даешь пенсию с 65, пусть ставят опыты на нас. И Медведев говорит, ну давайте, а что? Ну, давайте рассмотрим этот вариант. Теперь, материнский капитал. Давайте пересматривать, требует Минфин. Давайте оставлять, требует соцблок. Но вообще восприятие соцподдержки в Российской Федерации как-то меняется.
И это в условиях кризиса.
Нет, это и условия кризиса, и плюс ко всему, вообще это меняется. Ну просто само восприятие. Мер социальной поддержки. Если раньше это было нужно для выживания, ну, то есть вспомни, пожалуйста, многодетные семьи там, 90-х годов.
Да.
Без льгот загнулись бы, без гуманитарной помощи загнулись бы, без земель, которые выдавали на кормление, загнулись бы. Многодетные семьи именно благодаря социальной поддержке выживали. Некоторые выживают до сих пор.
Да.
Но Минфин говорит, вот сейчас уже времена-то прошли, и нужно как-то иначе взглянуть. Да, и возникает сразу несколько вопросов. Социалочка у нас в Российской Федерации – это нечто мотивирующее. Социалочка в Российской Федерации – это, прежде всего, поддерживающее, ну, как костыли. Да? То есть для чего это нам нужно? Что должно государство? Кому должно государство? Резонно? Резонно. Сейчас это будут пересматривать. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, правда, вопрос назревает постепенно, и Минфин будет на своем настаивать. Они будут за оптимизацию, они будут за различные сокращения, они будут за пересмотр отношения к социалке. И я думаю, Минфин будут поддерживать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вот ко мне ходит социальный работник, и она последнее время говорит, что у них появилось снова постановление, все услуги будут платные, помыть окно. Там что-то еще, какая-то часть услуг, которая раньше была бесплатная для инвалидов и для вот плохо ходящих и так далее. Вот я не знаю, улучшение это или нет.
Хорошее, улучшение или нет. Еще раз подчеркну, отношение меняется, даже потому, что возникает вопрос об оплате. Все, это уже монетизируется. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, сегодня такой день рождения Ленина.
Да.
Поэтому его так не вспоминают, ничего, забыли. Поэтому забудьте о социалке. Естественно, что такое социальные услуги?
Вот что такое социалка?
Да, в нашей стране при таких зарплатах, при таком уровне жизни, социально, конечно, нужно. А государство экономит на своих гражданах.
Еще раз. Вы все замешиваете, но меня интересует конкретно. Социалка – это что? Вот это для чего должно существовать в Российской Федерации? Для того, чтобы выжили определенные слои населения?
Чтобы выжили не определенно, а большинство, в принципе, населения. Понимаете, при таких маленьких пенсиях, при таких, допустим, ценах в магазинах и вообще за сфере услуги и так далее. Все подорожало, считайте, в два раза.
Пенсии тоже социалочка.
А пенсии остались на том же уровне, но прибавили там пару сотен.
По-прежнему это инструмент выживания. Еще 7373948. Тогда ничего не меняется. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я вот звоню как раз таки, хочу согласиться с предыдущим вашим слушателем. У нас что, в стране как-то изменился уровень жизни, да?
Вот важно.
Выше.
Секунду, стоп.
Сразу. С каких пор у нас социальная поддержка перестала быть необходимой для российских семей, особенно для молодых семей, которые рожают детей?
Я за то, чтобы вы не рассуждали за весь народ российский, а за то, чтобы вы отвечали за себя. Поэтому
я как раз за себя говорю. Вот
давайте.
Сейчас у меня жена беременная, да?
Так.
На 6-м месяце беременности. Вот. Я как человек, который непосредственно вот сейчас, для которого это актуально, я вот говорю, что у нас уровень жизни, по крайней мере, у нашей семьи и друзей моих, которые обсуждают, не вырос на такой процент, чтобы отказываться от каких-то социальных поддержек государства.
Еще раз. Это для вас будет инструментом выживания? Или вам эта поддержка, помощь нужна для того, чтобы вас мотивировать на рождение и в перспективе ваших детей? И для чего конкретно? Вот ваш...
Смотрите, да, это даже восприятие. Не выживание и не мотивация. Мотивация другая, да, но это ребенок. Это как некого рода поддержка.
Поддержка.
Государственная поддержка, да.
Такой костылик финансовый. Есть.
Ну, как с какого-то рода,
да, так. Да, спасибо еще. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Мне очень понравилось высказывание депутатов и Медведева, когда они схватились, что поднимут у себя пенсию возраст до 60-70, может, даже до 80. Я бы лично тоже до 80 лет, 1500-700, походил, посидел в кресле. А вот если бы они за 20 тысяч до 80 лет сидели в кресле и при этом хоть что-нибудь делали, вот было бы полезно.
Я могу вам напомнить, что такие заработные платы, которые вы перечисляете, да, получают далеко не все и совсем не все чиновники, например, если вы говорите о них. Верхушка, ну, да, может.
Министр 700 тысяч.
Секундочку, сколько у нас,
да,
федеральных министров?
Это неплохо.
Сколько у нас федеральных министров? Просто можете посчитать на пальцах рук.
А сколько у нас пользы от этих министров, которые сидит Федоров, юрист, он ничего не понимает в сельском хозяйстве.
Уже все, не сидит.
Экономику развивать надо.
Хотелось бы напомнить, что министр сельского хозяйства у нас меняется. И теперь у нас, судя по всему, будет Александр Ткачев. Впрочем, об этом чуть-чуть попозже. Но вы уводите меня в сторону. Я настаиваю, чтобы мы вообще выразили свое отношение к социалке. Мы, например, граждане Российской Федерации. Мы друг с другом должны договориться. Нам нужна социалочка для того, чтобы в Российской Федерации дать возможность выжить. Или мотивировать. А это разные масштабы сразу.
Да.
Понимаешь?
Да.
Вот для чего оставить, например?
Ну, мне кажется, все-таки для того, чтобы жить. Ну, может быть, не прям уж выжить, да, какие-то копейки-то все равно они будут получать, но...
Для того, чтобы что? Жить, сохранить жить определенный достойно. Уровень жизни, дать,
да,
возможность. Да?
Да. Есть, например, помидорки, я не знаю, а не макароны там условно, да, каждый день.
А, вон.
Ну, чё? Периодически. Ну, то есть, какой, чтобы у тебя были витамины, допустим, или... Ну, вот если посмотреть даже действительно по уровню зарплаты, 20 тысяч в провинции – это еще шик.
Это нормально, да, это хорошо.
Да, это очень хорошо.
Считается, что у нас средняя зарплата по стране там 33 тысячи, но это если взять Москву, Питер, крайний север и все остальное, все это там померить среднюю температуру, и получится те самые 33 тысячи. Даешь в регионах где-нибудь 18, это будет ближе к истине.
И еще меньше. Например, в обычном селе получают, ну, там, 8, это вот за глаза здорово, и причем работает очень тяжело, и если они на пенсию выйдут там на 5 лет позже, то они просто могут не дожить. Я, например, не рассчитываю, да, при таких условиях дожить до пенсии.
Помогать нужно нуждающимся семьям, а не раздавать деньги за рождение детей алкашам, плодящимся как кролики. Это требует Юрий. Не надо социалку урезать, а праздники сократить. Мы отдыхаем больше всех в мире. В мае и январе по 2 недели не работаем. Может, пора вкалывать, а не бока мять и пенсионный возраст увеличивать, пишет 596. Еще 7373948. Вот правда, наше восприятие социалки, она нужна нам для чего? Для того, чтобы мотивировать, для того, чтобы дать возможность выжить. Или мы уже доросли до того, что готовы дать возможность всем гражданам жить примерно на одинаковом уровне, да, минимально. Каком-то... Как это правильно сказать? Вот, то есть уровень жизни, который позволяет чувствовать себя человеком. Ну, вот как-то так. Вот мы готовы поддерживать именно до этого уровня. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я вот сейчас еду по Москве, и судя по количеству иномарок, и также судя по количеству продаваемых айфонов, смартфонов, количеству выдаваемых кредитов на все это, никакая социалка этим идиотам не нужна. Вот как в Египте, например. Там парень работает, чтобы иметь возможность жениться. Женщины так. Там, в принципе, не работают, они рожают детей, сидят дома. Но парни в отелях убирают там номера, подают посуду. Когда их спрашиваешь, он говорит, я работаю для того, чтобы заработать денег, чтобы была возможность жениться. А не то, что родили и потом требуют социалку. Или как в Китае, нет пенсии вообще.
Еще раз, такого смотрите, нет. Да, да, там есть, но только для определенных категорий граждан, ну, далеко да. не для всех. Поэтому я да. уточняю, вы сейчас приводите в пример Египет, Китай, а я про Российскую Федерацию. У нас сформировалось отношение к социалке определенное. Отношение следующее. Мы работали на государство. В любом случае, где бы ты ни работал, мы это воспринимаем именно так. Мы работали на государство, поэтому государство нам должно. Это наше восприятие. И сейчас оно как будто бы меняется с подачи Минфина, с подачи других чиновников. В головах уже что-то меняется. Поэтому я пытаюсь сформулировать сейчас и прошу вас сформулировать, как мы будем воспринимать социалку. Это что для нас?
Это подачка просто. Подачка для тех... Вот если человек больной или пожилой, это я согласен. Но если человек молодой и здоровый, никакого оправдания социалки быть не может.
То есть
не
это
то,
стыдно?
Дети, там, да. Ничего. Он должен пойти учиться и работать, и все.
О, как. Это стыдно. Социалка, это стыдно, если ты молодой, здоровый, трудоспособный.
Если ты просишь денег за рождение ребенка, да?
Да, если ты настаиваешь, если ты требуешь, то это должно быть стыдно. А у тебя есть такое, кстати? Тебе стыдно? Вот было бы.
Да нет, ну почему? Вот, например, живу, например, я, да, условно, да, на съемной квартире. Вот так получилось в жизни, что нет у меня, например, своего жилья. Ну и как вот? А мне нужно ребенка обеспечить, там, помимо подгузников и всяких прочих детского питания, которые...
Ну ты не молодой, здоровый мужик, в этом, конечно, отличие, я понимаю.
Ну и что? На ребенка потратится гораздо больше. Жена-то у тебя не будет работать в этот момент?
Ну, вкалывай сам, что уж. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел сказать, я вот по инвалидности,
да,
приходится работать, а денег, естественно, тоже не хватает. И на заводе тоже там такая смешная зарплата, что даже не хочется говорить. Да. Понимаете? А вот во время, когда Ленин работал, то есть...
Ну, что, вспомнили? Был... До 24-го года, да.
Да, да, да. Вообще, он грамотность поднял, что было 70% неграмотных людей.
И вы про Ленина предлагаете порассуждать, но я сейчас про социалочку вот в нашей современной Российской Федерации.
А вот если, да, рабочий мужик будет вкалывать вот действительно на 2-3 работах для своей семьи, да, без там материнского капитала, к скольки годам он заработает на квартиру?
Вот смотря как вкалывать, где вкалывать, стартовая площадка какова у тебя, как ты получил образование, в какой сфере работаешь, понимаешь, сколько тут там критериев.
А если вот он такой усредненный человек, с, допустим, с средним образованием?
Слушай, давай мужиков здоровых спросим.
Да.
Ну, смотри, голосование запускаем. Мне понравился тезис нашего слушателя, он довольно спорный, и этим он мне понравился, про то, что социалочка для здорового, там, половозрелого мужика – это стыдно. Это стыдно на сегодняшний день в Российской Федерации, ибо должен человек уметь сам заработать. Социалочка – это стыдно. 134-21-35. Нет, это нисколько не стыдно, и мы это воспринимаем нормально, как поддержку государства. Это поддержка. Нам поддержка всегда полезна и нужна. Это 134-21-36. Вообще от государства получать не стыдно. Стыдно. 134-21-35. Не стыдно. 134-21-36. Еще. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Вы знаете, я хотел сказать про своего инвалида, который у меня, так сказать, получает по социалке. Кстати, больше 21 тысячи. Это Елена Искунцева.
Да, Елена.
Я часто пишу на сайт.
Да.
Ну, и это около 21 тысячи. Я, например, сейчас очень активно пользуюсь медициной бесплатной. И его... Я сейчас только что медсестра была, брала для инвалида. Я считаю, что у нас, наоборот, очень все прекрасно работает. Просто надо уметь этим пользоваться. Как аудитор я получаю очень большую зарплату. Даже не хочу говорить, ее озвучивать.
Ой-ой-ой. То есть вы и на социалочке, и плюс ко всему еще и хорошие...
Нет, у меня просто инвалид, который инвалид, да, первой, да, группы. И вот только что приходил медсестра, у него брала анализы. Вот, все у нас... Я считаю, что у нас настолько все прекрасно, честно говоря.
Настолько все прекрасно, что Минфин хочет это мгновенно пересмотреть. Но так, да, дальше, да, жить нельзя.
Ну, да. Понимаете, вот я хочу сказать еще о Ленине, который, кстати, вот...
Давайте не будем отвечать про Владимира Ильича. Это нечестно по отношению к нам. К тем, кто думает сейчас о социалочке и пытаются ее то ли сократить, то ли сохранить, то ли пересмотреть отношение к ней. Но вот если так все прекрасно, и если есть нужда это пересмотреть, то как это должно восприниматься нами?
Ну, как вам сказать? Вам же сказали только, что человек, что по собственности, по имуществу судит, о благосостоянии людей. Посмотрите, не пройти и не проехать. Не пройти и не проехать от бедного народа.
То есть есть куда урезать?
Да нет, я считаю, что народ привык у нас плакаться. Ну, я, конечно, понимаю, что есть люди, которых, ну, да, действительно, у них судьба сложилась тяжело. Они в неблагополучной семье родились. Они получили недостаточно хорошее образование. У них, да, сейчас даже без внешности не сделаешь карьеру, без нормальной. Вообще, я как женщина вот говорю. Внешность, очень много данных должно быть. Ну, да, и они должны, конечно, быть социально.
Есть, спасибо. Николай пишет, стыдно воровать и сидеть на откатах. Или Степан из Вайтрана продолжает. Владимир, мне было стыдно получать социалку. Я был на бирже труда, и мне было стыдно туда обращаться. Соцвыплата 2189 рублей. Это правда стыдно, слушай.
Да.
Это вот если говорить о соцвыплате, это тоже стыдно. Чего все ноют? Зато Крым наш и Шойгу все новые танки покупает. Ради такого можно и бедных голоду морить. Это Юрий нагоняет у нас такую мрачную картинку. Сгущает чуть-чуть, да. Голосование. Социалочка. Спрашиваю у молодых, половозрелых мужиков. Социалка – это стыдно. 134-21-35. Социалочка – это нисколько не стыдно. Ну, если дают, надо брать что? Это 134-21-36. Еще 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вы очень интересный вопрос подняли о социалке.
Да.
Вот я хочу о себе сказать. Да, Москва, Рита Дмитриевна. Я пенсионер одинокий. И кроме пенсии у меня никакого дохода нет.
Для вас это принципиально важно, не, чтобы социалочка сохранялась. Я понимаю и поддерживаю. Ну, то есть все, здесь вообще никаких вопросов не возникает. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я предполагаю, что все вот эти уменьшения выплаты, вот эти все разговоры о том, что все это будет платно, это потому, что у нас принят закон 442-й. Где государство убирает из области социального обслуживания, передает все это на некоммерческие организации. То есть все это вот. И постепенно мы придем к форме существования, как в Норвегии, в какой-нибудь, где ювенальщики просто зверствуют, где забрали ребенка, получили деньги за это организации, забрали пенсионера, у которого ухудшились условия, понимаешь ли, жизни, вот, получили деньги за это.
Не, знаете, если вы приводите в пример Норвегию или, не дай бог, еще Швецию какую-нибудь, и там ругаете местную социалочку, то они вас не поймут. Ну, потому что они половину своих доходов отдают именно на социалку для того, чтобы граждане имели возможность поддерживать определенный уровень жизни, который для нас покажется даже высоким, если вы их социалочку пытаетесь каким-то образом отругать.
Я не их социалочку. Я говорю, что наши вот эти социальные службы сейчас ведут все к тому, чтобы вот этот закон, который с 1 января вступил в силу,
и начал дальше
действовать, этот самый закон, который переворачивает все отношение государства к социальной поддержке населения.
Как это переворачивает? Ну, отношение меняется.
Почитайте закон, 442-й закон.
Я-то у вас спрашиваю, а вы мне предлагаете почитать. Конечно, почитаю. Все, я останавливаю голосование и подвожу итог. Пожалуйста, 24% молодых полувозрелых мужика, 24% мужиков, 24% мужиков, говорят о том, что социалочка — это стыдно. 76% говорят, что это нет, нисколько не стыдно, если дают, надо брать.
Ну, возможно, им это очень нужно.
И, возможно, им это не очень нужно. Но восприятие следующее. Если дают, надо брать.
Да,
а
есть даже пословица такая.
Три четверти граждан Российской Федерации, которые слушают нашу радиостанцию именно в эти минуты, думают именно так. Поэтому менять отношение к социалочке будет очень тяжело. Поэтому дискуссия предстоит бурная. И мы еще к ней неоднократно вернемся. В этом я абсолютно уверен. 9:30, сейчас новости.
Обзор прессы.
9:38, у микрофона Эльвира Хасанышина. Российская газета публикует материал под названием «Робот идет в огонь». Юг Сибири усилит группировкой пожарных дронов. Пострадавшие от пожаров районы вместе с гуманитарной помощью начинает приходить и новейшая спасательная техника. МЧС укомплектовывает части беспилотной роботизированной техникой.
Можно вопрос?
Да.
Там Skynet не звучит в этой статье, нет? Там не говорят, когда начнется восстание роботов или примерное предположение? Это первый вопрос, который возникает.
Пока нет, все только в мирных, исключительно добрых целях. В специализированной пожарно-спасательной части Читы уже появился новичок, кстати, робот-пожарный МУПОР. Это мобильная установка пожаротушения, роботизированная. У него первое боевое дежурство. Его задача – участвовать в тушении крупных пожаров, осуществлять разведку в непригодной для дыхания среде и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. МУПОР невелик, у него огнеупорный корпус, он легко добирается до тех мест, куда не попадет даже опытный спасатель. И он даже умеет крутить головой, подавая воду как концентрированной струей, так и распыленной. А также быстро меняет позицию, попутно увеличивает дальность струи. Робот управляется с пультом, с монитором с расстояния в 200 метров.
Классная тема вообще, если взять робототехнику и то, как она используется в Российской Федерации, по одной простой причине. Наш хороший друг, товарищ, который работает в МЧС, как-то рассказывал историю про дрон стоимостью в один где-то миллион долларов, которому прилагался в качестве футляра автомобиль Mercedes, ну просто для того, чтобы было на чем возить. И как-то он, мозги у него закипели, и он не захотел приземляться. Ну то есть он прошел по курсу, а потом должен был сесть, но он не сел. А решил полететь дальше. А потом опять вернулся и решил сесть, но опять не сел. И полетел. И вот, понимаешь, летит дура, миллион долларов стоит, спасатели вокруг нее стоят и думают, ну как ее лопатой шутишь, шибай. Ну, это все особенности робототехники, да.
Это Россия. А также в Забайкале поступили беспилотные летательные аппараты гексокоптеры. Через специальный экран оператор в режиме онлайн видит сверху, что творится на Земле. Вот такой материал сегодня публикует российская газета. «Коммерсант» рассказывает про учения с условным союзником. Корреспондент издания наблюдал, как принимали американских военных на Украине. Во Львовской области начались украинско-американские командно-штабные учения. 300 американских десантников прибыли на полигон западного оперативного командования, чтобы до ноября тренировать 900 бойцов Национальной гвардии и еще 50 представителей вооруженных сил Украины. Учения открыли президент страны и посол США в Киеве. За подготовкой к отражению иностранной агрессии наблюдал корреспондент «Коммерсанта». А вот что она там увидела, можно прочитать в свежем номере издания. «Новая газета» рассказывает про историю с девочкой больной ДЦП Соней Бабич из Тольятти, которая стала известна после видеообращения к Путину. Она попросила тогда тренажер. И, собственно, ей прислали их два тренажера таких. Оказывается, мама девочки неоднократно обращалась в службу омбудсмена Астахова и просила помощи.
Так.
Пресс-секретарь Астахова утверждает, что семья просила жилье, а это находится вне компетенции омбудсмена. И редакция «Новой газеты» пообщалась с мамой Сони, которая сказала, что все это ложь и что никакого жилья они не просили. Просили защитить их ребенка, помочь им в борьбе с беспределом чиновникам, которые бездействовали на их просьбу как-то улучшить вот как раз жилищные условия.
То есть какой мы должны сделать вывод?
Какой мы должны сделать вывод?
Правильно. Что? Не нужно никаких Астаховых, давайте писать напрямую Путину. Астахов да. Лишнее звено, правильно понимаю?
К сожалению, получается, что да. Ну и вот теперь Астахов им прислал третий тренажер, и мама девочки сказала, а я вот его возьму и отправлю тем, кто он действительно нужен, потому что если бы не было этой шумихи, мы бы, наверное, никакой помощи не дождались.
Ура.
Вот об этом сегодня можно прочитать в «Новой газете». 9.42, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Подъем.
9:42 в эфире программа «Подъем» в студии Эльвира Хасаншина.
И Владимир Карпов.
Мы еще раз напомним, что Сергей Доренко сегодня будет брать интервью у министра иностранных дел Сергея Лаврова. И у вас еще есть возможность оставить ему вопрос, ну, в смысле, Сергею Лаврову. Здесь, например, через твиттер Бату21 пишет: спросите про нынешний статус и будущее Приднестровья. Но Сергей просил, он будет просто вычислять по хэштегу Лаврову. Поэтому, если вы хотите Лаврову вопрос оставить, пишите с хэштегом Лаврову. Так ваши вопросы будут, по крайней мере, виднее, их проще будет найти. Вот и все. Это те, кто хотят оставить свои вопросы для министра иностранных дел Российской Федерации. Все. Я предлагаю двигаться дальше. Ну, Коля, уж ты рассказала про роботов, которые будут сражаться героически с пожарными. Но нельзя не отметить, что эти сволочи, в смысле роботы, все интенсивнее проникают в нашу жизнь. Роботы-пылесосы никого не удивляют. Роботы-танки, я думаю, скоро пройдут парадом по Красной площади. Товарищи, которые занимаются робототехникой, с ревностью относятся вообще к военным по той простой причине, что у них есть такая нехорошая черта. Они, с одной стороны, готовы платить. Ну, то есть, они ищут толковых ребят, находят их, предположим, готовы предоставить им финансирование, деньги для того, чтобы они вкладывали свои мозги в развитие робототехники, но мгновенно все засекречивают. Понимаешь? Mm. То есть развитие идет, но мы об этом можем не догадываться.
Да.
Да как, например, я столкнулся с этой историей в одном исследовательском институте, научно-исследовательском, я не буду его сейчас упоминать, где есть, например, некий автомобиль, который уже на автопилоте ездит, как Google мобиль какой-нибудь или еще что-то, но пытается, по крайней мере, щупает почву. Но он как несколько лет уже повторяет одни и те же манипуляции и становится скучно. А есть еще другая техника, которую никому не показывают, которая может самостоятельно обнаруживать цели и уничтожать их, но это пока военная тайна. Ну, то есть робототехника весом где-нибудь тонн в 35 гораздо прогрессивнее у нас, чем робототехника, которая, ну, могла бы встречаться нам на улицах,
да.
Например. Но это такие особенности в Российской Федерации. Я вот до сих пор не могу понять, ну, это хорошо или плохо. То есть мы говорим, что у нас оборонка – это прежде всего прогресс, это двигатель прогресса в Российской Федерации, в Советском Союзе, так уж получилось. И вот опять она подхватывает знамя, и я уже с опаской, честно говоря, к этому отношусь.
Кстати, да.
Степан из Вайтрана, кстати, написал, что восстание роботов не наблюдается, так как софт Простите, угу, у МЧС. Это Степан, но он знает, наверное, о чем говорит. Кто еще там с робототехникой может нас просветить? Ну, правда, это мы скоро увидим парад по Красной площади, шагающий там каких-нибудь бойцов. Не, 7373948. Это серьезный вопрос. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну вот, можно передать?
Нет, нельзя. 7373948, телефон прямого эфира. Это сейчас про робототехнику важно понять, ну, то есть где мы, на какой ступени, и где вы видите, прежде всего, робототехнику у нас? На поле брани.
А у нас, кстати, как-то давал интервью.
Или на кухне.
Что? Глава Ростеха, по-моему, он говорил, что в ближайший год-два всю армию укомплектуют серьезно, причем укомплектуют беспилотниками.
Беспилотники. Это да. Причем не будут вот эти гексокоптеры, на которые ссылается МЧС. Это будут беспилотники такие.
Там, хорошие такие.
Весом по 35 тонн. Это правда, серьезно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Над улицей Лескова два вертолета с бочками воды пролетели.
Над улицей Лескова уже баражируют два вертолета с бочками. Чего-то там тушат, наверное. Я понял. Спасибо. Сейчас попробуем нашим редакторам дать задание для того, чтобы они уточнили, а что происходит на улице Лескова, зачем там летают вертолеты с бочками. Ладно, к робототехнике обратимся как-нибудь попозже, а сейчас предлагаю двигаться дальше. Вдох-выдох, поехали.
Подъем. В движении.
Такая лайтовая темка, небольшая, про восприятие нас через тот самый Google где-нибудь за океаном. Так. Ну, то есть, смотри, там одно из изданий публикует следующую статью. Cast Obsession Around the World. Задача – выяснить, что же и где можно купить, или что думают купить в той или иной стране пользователи Google, ну, где-нибудь в Соединенных Штатах Америки. Выясняется все очень просто. В поисковике они забивают «How much does a…» там, «нечто cost in…» И дальше страна, да, то есть, а что можно купить там в такой-то стране? Сколько стоит, дальше что-то. Звездочка, что-то, да, то есть мы подразумеваем что-то в такой-то стране. Ну, это если перевести на русский тот самый запрос. И дальше восприятие. Если мы посмотрим на Европу, то там есть традиционный стереотип. Ну, то есть, если там брать какие-нибудь страны Центральной Европы, там, сколько стоит пиво, сколько стоит пожрать, сколько стоит... Ну, это такие нормальные. Дальше восточнее продвигаемся, становится интереснее. Если мы возьмем Украину, Латвию, вопрос, самый популярный запрос сразу, который вылезает, сколько стоит проститутки?
Опаньки.
Российская Федерация, пожалуйста, еще одна удивительная вещь. Сколько стоит полет на Миге? То есть в Российской Федерации самый популярный запрос.
А у нас, наверное, все летают на Миге. На работу, с работы.
Ты не права. Это восприятие такое.
Но... Я понимаю.
Да но... смотри, ты хочешь потратить деньги. У тебя есть деньги. Ты смотришь на земной шар, думаешь, я поеду в Бразилию, я поеду в Колумбию, я поеду в Соединенные Штаты Америки или я поеду в Канаду. И что я там смогу за деньги? Пожалуйста, Белоруссия. И там запрос самый популярный. Сколько стоит дом в Беларуси? Мне кажется, это потому, что их очень сильно удивляет. Ну, то есть они смотрят, там, труд глаза, $200, например, дом. Опять, потерли, нет, $200 дом. И они передают друг другу, и поэтому там самый популярный запрос, сколько стоит дом в Беларуси. А там, правда, в некоторых глухих деревнях очень задешево можно купить недвижимость, если вы хотите, конечно, стать белорусом. А Россия, сколько стоит полет на Миге? То есть, если бы они поехали в Россию, то они бы попытались свое бабло вбухать в полет на Миге. Это самый популярный запрос.
Почему не в Медведей?
А ты бы куда? Ну, смотри, ты едешь в Бразилию, и первая мысль, куда бы ты потратила деньги?
Пошла бы танцевать на карнавале.
Карнавал сразу. То есть, сколько стоит участие в карнавале? Или там зрительские места на карнавале? Для тебя самый популярный запрос был бы такой.
Да.
А для американцев проститутки в Бразилии? А также на Украине и в Латвии. А в России полет на Миге. А в Белоруссии сколько стоит дом? А в Монголии сколько там стоит попутешествовать? А в Китае электроника? И так далее, и так далее. О чем говорит? О чем это говорит? Вот сколько стоит полет на Миге в России?
Ну, воспринимают они так нас.
Мы рудимент Союза Советских Социалистических Республик. Вот мне кажется.
Такая военная держава с красной кнопкой.
Да, они с нами воевали много-много-много-много лет. Даже вот если не было прямого столкновения, все равно состояние войны было. Там у тех же топгановцев, которые учатся на пилотов, там же у них есть специальная нашивочка «Kill the MiG». Ну, то есть «Убей МиГ». Поэтому, а что удивляться? Ну, а мы рудимент Советского Союза, именно так нас и нужно воспринимать. Ну, правда. А на что еще тут тратить деньги? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро. 7373948, телефон прямого эфира. А, кстати, запросы сам здесь вводил через Google. У меня совершенно другие результаты получаются. Если там Россию искать и вообще сопредельные страны, первый запрос отсюда, из Москвы, в Google вылезает. Сколько стоит машина в России? Ну, это правда. А в Белоруссии там даже есть один из популярных запросов. Сколько стоит там получить образование?
Интересно, почему?
Не знаю. Ну, это интересует, по крайней мере, тех людей, которые по-английски здесь интересуются Белоруссией. И через Google пишут такой запрос. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. На что тратить деньги здесь, ну, вот, например, если бы вы тратили?
Где, в России?
Да. Ну, вот смотрите, вы хотите стать привлекательными и рассказать, что здесь можно тратить деньги на...
Деньги у нас тратить на то, чтобы возродилась русская душа, которая...
Ура, ура, я полностью вас поддерживаю. Этих злодеев нужно принудить тратить деньги на то, чтобы возродилась русская душа. Они пока не хотят, они хотят на мигах летать. Но это их восприятие нас, вот именно такое. А что касается русской души, то это скорее к нам.
Да.
Хотим ли мы на это тратить собственные деньги? Не, ну правда, опять заговорили о привлекательности. А что здесь привлекательного? На что здесь тратить бабло? На Украине понятно, например. На проституток. Ну, это так. Первое, что к ним приходит в голову. Ну, знаменитые украинские проститутки. Или знаменитые латвийские проститутки. Ну, а что? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здесь можно тратить деньги на образование, здравоохранение. Вы хихикаете над Лениным, да?
Нет.
Ну, хихикаете, да.
Смотрите, я не хихикаю над Лениным. Я на Ленине вырос. Поэтому вы уж простите, мы идем дальше. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Анна, меня зовут. Вообще иностранцы, единственное, что их интересует в России, включая Питер, Москву, это озеро Байкал. Вот Байкал. Массово едут посмотреть Байкал. Ну, естественно, это достаточно затратно, понимая русскую инфраструктуру.
Это очень дорого, да. Байкал, Москва, Питер, все. Если тратить деньги здесь, то на что? Например, я приезжаю в Москву и трачу деньги на что?
Слушайте, ну мы с вами русские, мы с вами, естественно, начнем думать о квартире, машине и о том, как, не знаю, хорошо и вкусно покушать или что-то там.
Не, а я говорю про привлекательность, то есть мы их должны завлечь чем-то сюда. Вы тратите деньги здесь на?
Я бы предложила рассмотреть наше вновь обретенное Черноморское побережье как инвестиции.
Ага, есть, спасибо. Тратьте на отдых на Черном море.
На сарматское золото.
Простите, это голландцы, насколько я помню. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Андрей, Москва. На отдых, конечно же, тратить на отдых. В России есть очень красивые места, которые, в принципе, ничем не уступают Европе.
На вот, отдых?
Те же Сочи сейчас там очень красиво. У меня много друзей оттуда вот возвращаются, и они просто в восторге.
Знаете, я хочу купить за деньги что-то. Вот что, какую-то особенность. Там в Колумбии или где-нибудь в Чили спрашивают, сколько там стоит кока. Ну, тоже интересуются. А вот здесь вот я хотел... Вы можете предложить за деньги купить...
Ну, у нас очень-очень много, да, допустим, какие-то вот такие чаи, тот же мед, у нас очень много меда экспортируется, ну, за рубеж.
Пушнина.
Ну, да, много-много чего.
Инка.
Выбор вот на чем-то одном, такого нет, на самом деле очень много.
Есть, спасибо.
Оренбургские пуховые платки.
Ты представляешь, куда ты их отправляешь? Ну, в смысле, иностранцев.
Да, я отправляю их на свою малую родину.
В Башкирию за медом, в оренбургские степи за пуховыми платками. Это нам бы... Подожди,
это будет суровый туризм.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Во-первых, да, это путешествие по нашей необъятной земле. Это Архаим, это Соловки, это много что. Духовные места.
А купить-то что?
Можно развивать экотуризм. У нас много плодородных земель, где можно делать экофермы, куда с удовольствием сейчас ездят европейцы, в принципе, поучаствовать в экотуризме.
Спасибо. То есть, смотри, все, что мы перечисляем, категории каких-то материальных вещей, ну, относятся очень слабо.
Да.
Даже тот же полет на Миге, который пользуется спросом, это вещь не очень материальная. Это вот к тому, о чем говорил наш слушатель. Мы с удовольствием продавали бы душу, ну, в хорошем смысле, наше мировосприятие. Это можно было бы продавать. Вот полет на Миге – одна из таких штук. Вот именно почувствуй себя там русским. Сумасшедший русский на Миге. Вот примерно так. Почувствуй себя русским, посмотри на озеро Байкал. Почувствуй себя русским, закутайся в пуховый платок. Ну а как еще?
Да, я бы еще на гейзеры Камчатки посмотрела.
373-94-8, телефон прямого эфира. Но на это копить всю жизнь нужно, мне кажется. Да, алло, здравствуйте.
А, доброе утро. А я бы хотел сказать, что вот по поводу символику покупают. Едут все флаги советские.
Купи себе звезду. Очки. Да, да, да.
Как вариант, почему нет?
Опять мы возвращаемся к тому, что мы рудимент Союза Советских Социалистических Республик.
Согласен, но товар со спросом, допустим, обратите внимание, что все приезжие покупают вот, матрешки, флаги, там, значки, бабушки. И прочее.
Бабушки они их называют. Хорошо, все. Ну и там Камчатка нам пишет, и Михаил, я покупаю в России отдых в Египте, пишет Кир, ну и много. Космический туризм, это роман. Ну МВД возбудило новое уголовное дело по факту растраты более 50 миллионов рублей при строительстве космодрома «Восточный», сообщает нам в эти минуты агентство «Интерфакс» с пометкой «Срочно». Наверное, подробности будут уже в выпуске новостей на волнах нашей радиостанции. А сейчас небольшой вдох-выдох, и после этого будем говорить о движении.
Подъем.
Так, в эфире программа «Подъем». Сейчас будем говорить о движении в Москве, где вы едете и что наблюдаете. Если верить Яндексу, то сейчас все не очень так и плохо в Москве. Всего 4 балла, то есть ехать можно. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, да. Пожалуйста, доброе утро.
Ленинградка стоит полностью от МКАДа до Войковской.
Ленинградка уже от МКАДа. Я просто смотрю на Яндексе, там вроде мы чуть-чуть едем, а потом останавливаемся. Но вы говорите,
от МКАДа. Я только что выезжал на МКАД, она стоит ровно от МКАДа.
Есть, спасибо. То есть до развязочки туда куда-нибудь в прибрежный проезд. Да, не добраться, даже вот уже от МКАДа стоим. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ленинский стоит.
И Ленинский глухо, да, спасибо еще. 7373-94-8, Ленинградка, Ленинский. Все, а почему? Потому что 22 апреля сегодня. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Киевка, от Московского до МКАДа вот полтора часа еду и до сих пор еще не доехал.
Киевское шоссе от Московского глухо, еще 7373-94-8, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Артем, Москва, значит, от Варшавки до Дзержинки буквально 5 минут и был замечен большой вертолет с МКАДом.
Над МКАД вертолет, опять же, с бочкой летел, я правильно понимаю?
Да, видать, он в Москварике бочку набирал.
Черпает и куда-то тащит. Куда тащит, пока не очень понятно. Если кто-то в курсе, что там происходит. В районе улицы Лескова нам рассказывали, над МКАД видели вертолет, который воду таскает из речки. Куда он летает-то? 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Щелчок едет, на Преображенке только затор начинается.
Есть, спасибо. И это по Щелковскому шоссе. 7373-94-8, алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий. Новая Рига от Красногорска до тоннеля. 30 минут. Очень плотно едем.
Есть, спасибо. Еще 7-3... Вот, вертолеты на Коптевскую летят. Вижу их в окно, пишет 385-й. Коптевская улица в Москве, горит склад, пришлось перекрыть. Это сообщила пресс-служба столичной госавтоинспекции. На Коптевскую они летят и пытаются вертолетами тушить там горящий склад. Вот о чем речь. По Киевке в область проехало очень много пожарных машин и дорожных поливалок. Около 50, пишет 711-й. Еще 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, и я, Киевское шоссе от Московского, просто мертвое.
сторону Москвы.
Да, никак. Киевское шоссе в Москву никак. Все. 10 утра, сейчас новости. Подъем. Десять часов и почти 9 минут в эфире программа «Подъем» в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро! Не устаю анонсировать, сегодня с 12 часов и примерно до 2, 2 часа Сергей Лавров будет отвечать на вопросы Сергея Доренко, Алексея Венедиктова, Маргариты Симоньян. Они будут пытать его, и это будет в прямом эфире на радиостанции «Говорит Москва». Ваши вопросы вы можете оставлять в Твиттере с хэштегом «Лаврову». Именно по этому хэштегу в Твиттере Сергей Доренко будет вылавливать ваши вопросы. Я вижу, что вы пишете, вот Геннадий пишет через наш сайт. Это все понятно, это может дойти теоретически до Сергея, но, еще раз, если вы хотите задать свой вопрос Лаврову, пишите с хэштегом «Лаврову» в Твиттере. И тогда вероятность того, что ваш вопрос будет задан, она возрастает в несколько раз. Так будет правильнее. Через сайт, через СМС лучше не надо. Все, собака говорит МСК, Лаврову, хэштег Лаврову. Да, а теперь я предлагаю двигаться дальше по событиям, по новостям. Произвел впечатление на меня, не только на меня, глава ФСКН Российской Федерации Виктор Иванов. Выступая на совещании глав наркополиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества ШОС, он рассказал, что российские наркополицейские в прошлом году столкнулись с феноменом. Неизвестные дополнили спайс новым радикалом, вторсодержащей группы. Это привело к смертям в Российской Федерации, но не это произвело впечатление на общественность. А слова Виктора Иванова, где он рассказывает, что наркотик снабжается метадоновым радикалом, в результате возникает очень сильный пассионарный эффект. Пассионарный эффект. Эля, знаешь, что страшный такое пассионарность? Эффект. Нет, сейчас, подожди, страшный эффект.
Радикальный, наверное.
Да, смотри, пассионарность – термин, введенный Львом Гумилевым, который означает побуждение, возбуждение, такое, знаешь, состояние людей, которые ради достижения своей цели готовы пойти на все. Ну, если так, совсем упрощенно говорить. Угу. То есть это такое состояние, в котором люди готовы на подвиги, совершают какие-то поступки, которые могут приводить к серьезным изменениям как в стране, так и вообще на планете. Ну, и там масса примеров того, как разные народы в разное время были пассионарны по Гумилеву, и именно благодаря этому они совершили какие-то деяния, которые отразились на жизни планеты Земля. Да? Так вот, здесь нам Виктор Иванов, глава ФСКН России, рассказывает, что появились спайсы, которые пробуждают пассионарность в людях. И благодаря этому, благодаря этим спайсам, содействует совершению различных оранжевых революций на планете Земля. Еще раз подчеркну, Виктор Иванов об этом рассказывает представителям стран-член Шанхайской организации сотрудничества. Да, то есть его коллеги сидят, и он рассказывает им про это. Я полагаю, это мое предположение как журналиста, смотри. Я полагаю, что тем самым Виктор Иванов пытается придать себе дополнительные значимости. То есть мы здесь, ФСКНщики, не просто в носу ковыряем, не просто наркотиками приторговываем. Мы, ФСКНщики, боремся с распространением оранжевой угрозы. Мы боремся с этим как в России, так и помогаем вам, рассказывает он в Шанхайской организации сотрудничества.
И читаем Гумилева.
Да, ну и дальше читаем Гумилева, конечно. И смотри, спайсы пробуждают в человеке пассионарность, говорит Виктор Иванов. Поэтому, если вы хотите бороться с оранжевыми революциями, давайте нам бабла. Ну, я бы так его прочитал. Не, ну правда. Смотри, а теперь абсолютно серьезный вопрос для химиков, для медиков, для тех людей, которые разбираются в гормонах и примерно понимают, о чем может идти речь. Я знаю адреналин, я знаю норадреналин. Это те гормоны, которые побуждают человека там, к каким-то серьезным действиям. Там бей-беги. Вот так называют адреналин обычно. Бей-беги. да?
Да.
А, там происходит изменение, вброс адреналина провоцирует там учащение сердечных сокращений, то есть человек, организм в этот момент, он мобилизуется вообще. Эффект непродолжительный, всего там минут 10, насколько я помню. А дальше схлынул адреналин, и человек как-то расслабляется, да?
Да.
Это вот что касается адреналина. О чем нам рассказывает Иванов? Когда он говорит о том, что какие-то спайсы пробуждают в человеке пассионарность. Что это может быть? Может быть, он прав, а мы его уже заранее как-то критикуем. 7373948, телефон прямого эфира. Нужны люди, которые разбираются в медицине, в химии, для того, чтобы пояснили. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
вы знаете, вообще-то заявление очень интересное. Как известно, ну, насколько я так полагаю, поскольку это искусственного происхождения вещь, я про спайсы, суть этого искусственного наркотика в том, что он подменяет каннабис. Каннабис относится ко второй группе наркотиков под названием фантастика.
Знаете, ТГК вы полагаете, он подменяет?
Да.
Да, но меня интересует...
В то же время то, да, о чем он говорит, присуще первой группе наркотиков, морфий его производным, эйфория.
Эйфория,
вот, да. Поэтому как-то странно, либо Иванов некомпетентен, либо он столкнулся с каким-то, ну уж, очень поразительным феноменом.
То есть мы полагаем, что Иванов может не знать, о чем он говорит.
Я склоняюсь к этому.
Есть, спасибо. Еще 7373948. Нужны те люди, которые разбираются. О чем говорит Виктор Иванов? Он рассказывает нам про спайсы, про наркотики, которые пробуждают пассионарность в человеке. Термин Льва Гумилева использует Виктор Иванов, который глава ФСКН. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Знаете, я бывший вояка, к сожалению, да, действительно, наркотики применяются в военных целях. В частности, вот в 95-м году я один раз попробовал таблеточку, которую дал начмед.
Так.
Эффект был не 10 минут, эффект был где-то сутки.
А что это за эффект? Эйфория та, о которой рассказывал наш предыдущий слушатель. Вы не чувствовали боли, усталости, что?
Нет, боль чувствовалась, конечно, а усталость нет. Потому что мы там не спали месяцами, толком не ели. Вот, и когда надо сидеть в засаде, ни в коем случае не уснуть, дали таблеточку, говорят, вот, попробуй, спецназовская таблеточка.
То есть с помощью какого-то препарата ваш организм был мобилизован на протяжении суток?
Да, ну, я не знаю, насколько это научное название, доктор его называл Сиднокарп.
Так, и, а вот, после дальше, этого...
Вот сейчас смотрю хроники, разгром дебальцевского котла, в окопах у укров тоже дофига разных таблеток, и вовсе не медицинских.
Внимание, вопрос, а что происходит после этого? Вот сутки прошли.
А вот после этого определенный упадок, да, можно упасть, проспать часов 8, и хрен тебе разбудишь.
Есть, спасибо. Но обращаю внимание, что пассионарность – это нечто другое.
Да.
То есть тебя должны пробудить, и после этого...
Душевно.
Да, это какое-то внутреннее состояние, в результате которого ты не способен на подвиги. Более того, ты жаждешь подвигов, жаждешь свершений. Ты не можешь сидеть на месте, ты должен что-то важное совершить в этот момент.
То есть у тебя какая-то моральная гражданская позиция проявляется.
Я не знаю, насчет того, можно ли назвать эту позицию гражданской, но точно это пробуждает в тебе какую-то сумасшедшую внутреннюю энергию, и ты после этого идешь что-то делать. Тебе важно что-то делать. Ну, как-то свергнуть кого-нибудь, в конце концов. Ну, что еще делать?
Ну, в принципе, люди, употребляющие даже легкие наркотики, они с таким достаточно повышенным эмоциональным фоном.
Так.
И они очень резко реагируют на какие-то вещи такие, казалось бы, для простого человека, ну,
тарочки,
прошли бы и незамеченно.
Я знаю разных тарочков. Тарочки есть, которые там квелые такие стоят возле метро, например.
Ну, это, ну, уж тяжелые.
Это совсем, да. Есть тарочки, которые сразу ломятся к холодильнику что-нибудь пожрать, но это не та пассионарность, о которой рассказывает нам Иванов. А он, наверное, о чем-то знает. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел сказать про эти самые вещества, повышающие там сознание и так далее.
Да.
Мой друг в Афганистане говорил, чтобы не спать до 2 часов, когда поднялись на перевал, а все упали, какие-то таблетки давали. И, говорит, ни в одном глазу стоит, говорит, хоть бы хны. А для того, чтобы уснуть, приходилось эти таблетки перебивать каннабисом.
есть. А, ну, то есть они покуривали в этот момент.
Целых две, говорит, два этих самых, две этих, ну, сигаретки, говорит, съел, ну, понятно, выкурил, и, говорит, ложишься спать. Ну, собственно, когда он пришел на гражданку, он поэтому, ну, вообще к наркотикам никак не относился, потому что они, ну, просто не реагировали на них, не втыкали.
А, я думал, как раз он пытался соскочить с этой заразы.
Нет, он совершенно, говорит, вот какие-то таблетки, говорит, давали нашим бойцам. И, говорит, стоишь, а вот никаких сил просто. Внизу плюс 40, вверху минус 2, там снег лежит.
Есть, спасибо. Наверное, поэтому мне зуб собирались в госполиклинике вырвать без анестезии, уже подозревает 869, иначе как объяснить?
Ну, одно дело иметь физическую, да, бодрствование такое вот, все напряженное, там, выход энергии какой-то искать, там, подраться с кем-нибудь. А другое дело, на самом деле, иметь возбуждение моральное к каким-то великим свершениям, изменить систему, я не знаю, поменять.
Еще раз просто подчеркнем, что Иванов использует термин пассионарность. Ну, то есть мобилизации всех ресурсов организма, это не объясняется. Это гораздо шире и больше. Поэтому мы серьезно пытаемся понять, о чем говорит Виктор Иванов. Предполагаем, что он таким образом пытается придать себе большей значимости, как, и таким, выставляет себя как защитника от оранжевой угрозы. Возможно. Это должно побудить к пассионарности Минфин для того, чтобы он выдал дополнительное финансирование ФСКН. Ну, как так, наверное? Что еще?
Не распустил их.
К оппозиции подцепляют все, пишет Игорь. И пожары, и наркотики, и всякую другую гадость, пишет Игорь. Еще 7373948. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, доброе утро, да.
Это говорит Москва?
Да, вы уже в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, это Евгений, Москва. Я насчет спайсов хотел сказать.
Да.
Вот, собственно, люди, которые употребляют спайсы, я понимаю, что они более просто подвержены внушению. Может быть, это имел в виду наш дорогой, горячо любимый.
Пассионарность, возможно, они более внушаемые, возможно. Ну, как предположение. Не правда. Мы пытаемся понять, что, о чем нам рассказывает Виктор Иванов. А сиднокарп в аптеках продавался раньше, пишет 230-й, вернее, вспоминает 230-й. Нашему сволочному народишку хлебом не корми, только дай провести оранжевую революцию. А за нами только в дибди, пишет 654-й. Абсолютно справедливо. 7373948, да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Интервью вот это Иванова из ФСКН, я читал, видимо, более внимательно. Он там говорил про спайсы и говорил про отдельно наркотики, которые вызывают эйфорию. То есть он сказал, что спайсы нашли видоизмененные,
да.
Что-то там добавлено. Они убивают людей. А другое средство на основе метадонта вызывает эйфорию. То есть сейчас вот вы не о том немножко говорите.
Знаете, я просто цитирую вам Иванова. Если это вбросить в молодежное сообщество, то можно вызвать очень сильную пассионарную реакцию.
Вот перед словом, это перед этой фразой, он говорил о том, что найдено два новых вида наркотика. Во-первых, модифицированный спайс, который убивает. А во-вторых, какой-то метадон там модернизированный, который используется для, вот, ну, для того, чтобы пассионарность вызывать.
Так вот, я ровно про это и пытаюсь вас расспросить.
Не спайс. Метадон, это же не спайс, это же другое несколько.
Ну, то есть, ну, хорошо.
Это разные наркотики, да.
Хорошо, метадоновый препарат, который вызывает пассионарность. Все. Чего? Дальше формула любви. Формула ненависти. Все очень просто. Ну, как-то так получается. Все.
Ты таблеточку... Одна химия в организме человека.
Таблеточку принял, полюбил. Таблеточку принял, совершил подвиг. Таблеточку принял, отдохнул. И все. И больше ничего не нужно. Так, что ли, получается? Мы к этому как-то уже подползли. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Радио Москва.
Говорит Москва, да. А вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Александр, у меня вот к вам вопрос такой. Сижу, слушаю, в пробочке стою. Вот неужели на самом деле миллионы слушателей, которые сейчас слушают, они думают так, что курнул типа того косячок спайса, да? Вот вперед из песни, там, пошел на баррикады, на Красную площадь стоит, там, и говорит, Путин нехороший человек. Нет же, такого не будет. Мы говорим, что метадон – это одно из производных героина. И сейчас тут в большей степени Иванов, скажем так, сказал так. Те люди, которые привержены героину и производным из него видом наркотиков, те являются своеобразной, как сказать...
Группой риска, которая способна...
Группой риска, да. То есть те люди, которые больше всех подвержены, возможно, чтобы ими манипулировали.
Да, и ну вот, еще один вариант. Те, кто хотят совершить там или сменить власть в Российской Федерации, те наркоманы. Вот тоже так можно и
упрощать. Не совсем. Вот представьте, допустим, есть же направление, допустим, там мусульмане, есть христиане. Да, мы говорим, что люди, которые сошли с пленного пути, там хорошего, скажем, пошли к наркотикам, они могут быть как у одной религии, так и у другой. Если взять, например, то же самое направление, как шариат, то где у них пичкают их наркотой, то это является одним из подсобных таких методов, с помощью которых можно, допустим, вменить или дать человеку понять, что ему нужно, например, совершить какое-то такое направление в этой сфере, если он становится более податлив, меняем и так далее. Говоря же конкретно про одно из других направлений в виде там анаша, вот то, что к каннабису относится, это более легкий наркотик. Люди, которые его, наверное, употребляют, это более молодая возрастная категория лиц. И, скажем, люди, которые по ценовой политике даже банально могут различать одно от другого. Ведь если взять, там, не знаю, допустим, героин, он, наверное, стоит намного дороже, чем анаша. Ну, если так вот, банально, да?
Вот
к этому подводя, можно сказать так. Наше государство ратует перво-наперво за то, чтобы молодежь стремилась к тому, чтобы ходить на турнички, и быть к труду и обороне готовы. Знаете, как вот это вот раньше было,
готов к труду и обороне. Это уже вернулось, вот это. Я вас понимаю. Это уже вернулось, ГТО уже
вот. Есть. Да. То есть, согласно, это как бы противовес этому. А с другой стороны, на чашу вышло, стоят такие люди, которые говорят, что нет, Россия должна быть там на коленях, все должны быть пьющие, гулящие, и вообще не любить свою страну.
Я понимаю.
Вот если так, Лавров, если так брать, Господи, само Лавров, по себе, то его. Два вот этих равновесных предложения даются молодежи и людям, которые, в принципе, делают выбор.
Спасибо. То есть Иванову верить, и таким, это еще одно прочтение нашего слушателя, Иванов предлагает выбор гражданам. Или вы употребляете наркотики и совершаете нехорошие поступки, революция любая оранжевая, это, безусловно, нехороший поступок по Иванову, или вы идете на турник и получаете значок ГТО в перспективе.
Вот оно как получается.
Да. Да, только так. Все здоровые получают значки ГТО. Все нездоровые идут, всем чем-то недовольны, идут свергать власть.
Что? Хорошо, да.
Все по Маяковскому. Крошка сын к отцу пришел и спросил у кроха, что такое хорошо и что такое плохо. А обнищание народа разве не вызывает пассионарность, пишет 235-й. Если вас прикормить чем-нибудь, то получается, что вызывает. А так нет. Смотрите на Украину, сколько люди стояли на Майдане. Зима, холод, без стимуляторов точно не обошлось, пишет 297-й. Кстати, очень популярная история про то, что там что-то им в чай подмешивали. Видимо, Виктор Иванов знает, что именно, но пока молчит. А почему в Голландии еще нет никаких бунтов и самый маленький процент тяжких наркоманов? Don't drink and drive, take LSD and teleport, пишет Сеня. Я не буду переводить. Так вот, что все с этим мы должны заявить после приведения в пример Голландии? А, у них, конечно же, другие. У них другие.
Оранжевая революция?
Нет, у них другие психоактивные вещества. Вот и все.
Конечно, они наши спайсы
с метадоном. А на Украине была метадоновая терапия. Ну, то есть для тех, кто хотел соскочить с героина, предлагали метадон. Первое, что сделал Иванов, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации, отменил в Крыму метадоновую терапию. Потому что она, по мнению Иванова, и, наверное, у него есть масса сторонников наркологов, это вред, это убийство. Вот и все. Все? Да. А почему революция плохо, спрашивает 404-й? Как же? 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это же известная тема, что вот некоторые виды наркотиков, например, во Вьетнаме были изобретены американцами. Немцы тоже использовали, значит, шоколадки, да, с наркотиками.
Морфинчиком баловались, да.
Ну, вообще, стимуляторы даже лежат у спецназовцев, как бы, в этих есть. Да. Ну, в специальных ихних сумках там.
Да, я просто пытаюсь понять, вот 638-й пишет, Иванов знает, что метадон оказывает седативный эффект. Ну, то есть человек после этого должен хотеть спать, а не как не совершать подвиги. Это нам рассказывает 638-й. Или пытается таким образом донести до Иванова, что он не прав категорически.
Ну, так может быть в этот спайс добавили только метадоновый какой-то вот элемент,
радикал. Седативный эффект. Ага.
То есть вот модифицировали, да, таким образом?
Степан из Вайтрана тут же вспоминает Дюну, и это тот, кто управляет Аракисом, управляет Вселенной. Это очень популярная теория, кстати, про психоактивные вещества, которые позволяют управлять обществом. Да, еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
меня зовут Марина. Хотела бы просто еще раз сказать о понятии пассионарности. Насколько я знаю, Гумилев первый раз это понятие употребил в своем труде, вернее, этот труд, который был создан из его статей. Называется он «Древняя Русь. Великая степь». И в этой книге это понятие рассматривалось, в общем, как такое достаточно естественное явление, скорее эмоционального характера, то есть какого-то активного движения в том или ином этносе,
да,
по направлению к другому этносу. То есть это все еще идет с очень древних времен. Я боюсь, что просто, опять же, то, что рассматривалось Ивановым, было употреблено, возможно, немного в другом смысле, то, что это элементарное вещество, которое катализирует просто в человеке его физические способности. Не пробуждает в нем вот какое-то новое мышление, какие-то новые позывы, а элементарный катализатор.
Я еще раз просто могу привести слова Иванова, и вы поймете, что он говорил именно про это. Если это вбросить в молодежное сообщество, то можно вызвать очень сильную пассионарную реакцию. Об этом еще писал Гумилев. Вот это может использоваться в цветных революциях.
Ну, в таком случае для меня остается большой загадкой все же вот его вот эта вот позиция, потому что, как я вижу Гумилева в данном случае, он это понятие изначально ввел в несколько другом контексте.
Да, но это был Гумилев. А теперь новое прочтение Гумилева от Виктора Иванова. Все, Виктор Иванов нам рассказывает, что до формулы любви осталось совсем чуть-чуть. Таблеточка для пассионарности уже как будто бы имеется, осталось только на таблеточку для любви. Приворотные зелья где-то рядом.
Ищет пожарные, ищет милиция, ищет фотографы всей нашей столицы.
А у Эльвиры загорелись глаза. Она тут сразу как зашла речь о приворотном зелье. Все. Да. 10 часов 30 минут, сейчас новости.
Подъем. Обзор прессы.
10:35, микрофон Эльвира Хасаншина. Материнский капитал разрешат потратить, но не весь. Об этом сегодня пишет российская газета. В 2015 году россиянам разрешат потратить из материнского капитала до 20 тысяч рублей. Причем на все, что душа пожелает. Никаких ограничений не предусмотрено. Чтобы определиться с желанием получить деньги, дан почти год. Заявление о выдаче средств нужно подать до 31 марта 2016 года. Про антикризисную меру поподробнее можно прочитать сегодня в российской газете. Она же рассказывает о том, что США ввели санкции против якудзы. Министерство финансов США ввело санкции против группировки якудза под названием «Кодакай». Организация неформально входит в состав более крупного криминального синдиката «Ямагути-Гуми» и считается одним из самых жестоких его ответвлений. Все американские активы, оказавшиеся в черном списке представителей якудзы, будут заморожены. Более того, гражданам США и проживающим на американской территории лицам впредь запрещено совершать любые сделки с попавшими под санкции японцами. Об этом сегодня можно прочитать в российской газете. РБК рассказывает, как попасть в программу господдержки. Российское правительство утвердило правила помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации из-за кризиса. Ее получат менее 1% из 2,6 миллионов человек, которые должны банкам 4 триллиона рублей. Как попасть в их число, поподробнее можно узнать на сайте РБК. Еще один интересный материал публикует «Коммерсант». Дело Васильева оценивают уже в 16 миллиардов. Экс-чиновница Минобороны готовит 34 эпизода хищений. По данным «Коммерсанта», даже оправдательный приговор Евгении Васильевой запустит процедуру ее нового уголовного преследования. В запасе у СКР остаются еще 34 эпизода хищений на общую сумму 16 миллиардов рублей. Вот подробности этого дела можно прочитать в «Коммерсанте». Есть ради чего копить. Еще один материал, который публикует издание. На средства накопительной части пенсии претендуют слишком многие. На совещании у Дмитрия Медведева может быть принято решение о прекращении с 2016 года пенсионного моратория и восстановлении работы накопительного компонента пенсионной системы. Экономический блок правительства склоняется к тому, чтобы вернуть пенсионную систему к модели, действовавшей до 2014 года. А социальный блок предлагает обсудить другие варианты, в том числе добровольность накопительных пенсий и концентрацию государства на работе с солидарной пенсионной системы. Подробнее об этом читайте сегодня в «Коммерсанте». 10:38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Александр
Ткачев, который возглавлял долгое время Краснодарский край, теперь будет новым министром сельского хозяйства в Российской Федерации, теперь уже официально. Его уже последние два дня провожают с поста главы Краснодарского края. Сегодня все официально подтвердили. Путин уже по телеку показывает, встречался с Федоровым. Это вот был только что министром сельского хозяйства был. Все, и предложил ему стать советником. А вместо Федорова теперь будет Ткачев. И Ткачев теперь будет возглавлять Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Он теперь будет отвечать за нашу продовольственную безопасность. Теперь вместо него появится человек, который будет управлять Краснодарским краем. Да он уже есть. Господин Кондратьев. А, и теперь должно, наверное, что-то измениться. Я вчера в программе «Отбоя» призывал крестьян позвонить и сказать «ну и», ну то есть Ткачев, и что вы связываете с этим именем. Был один ревизор, который рассказывал про то, что при Федорове все было мутно, тускло и непрозрачно, и теперь есть надежда, ну, как всегда у нас бывает, есть надежда, что придет Ткачев и что-то да изменится в положительную сторону, потому что Федоров никак не мог наладить взаимоотношения с банкирами, не могла его команда толком рассчитать субсидии, которые нужно выделить крестьянам. Ну, то есть он не справлялся со своими обязанностями. Теперь пусть будет советником. А вместо него будет Ткачев. А Ткачев пришел во власть как раз из крестьян. Ну, в смысле, он занимался комбикормами. У него предприятие было. Он так или иначе был связан с сельским хозяйством и знал, о чем речь. Плюс ко всему, Краснодарский край. Житница Российской Федерации. Ну, понимаешь, да, у нас теперь новый глава Минсельхоза. Дальше, о политике. Такое горизонтальное перемещение Ткачева, именно так оно воспринимается политологами, которое, в принципе, ничего хорошего не сулит. Ну, потому что у нас глава Минсельхоза – это такая расстрельная должность. Ну, им всегда недовольны. Скрынник – это предшественница Федорова, ее мгновенно стали обвинять в коррупции. Возможно, вполне себе обоснованно. Пока приговора суда не было, мы предполагаем. Федоров, ну, тоже не прославился.
Себя... Вообще никак.
Ткачев, пожалуйста, товарищи крестьяне, Ткачев, глава Минсельхоза, 7373948. Слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я вам звоню с Краснодарского края.
О, супер, как вас зовут?
Да. Да. В общем, я этому как бы не то, что недоволен, я просто, как бы сказать, в шоке. Мелкое предпринимательство сельского хозяйства на Кубани просто будет убито. У Ткачева не только свои комбикормовые заводы, и пришел он как бы не из земли, у его семьи большие фермерские хозяйства, так. которые за 4 месяца поднимают на антибиотиках мясо, готовое к убою. И наши 10-месячные нормальные, которые выращиваются в подворьях свиньи, они не конкурентны, которые, грубо говоря, на картофельных шкурках, они, ну, как бы недорастим. Вот то есть... у меня приятель, он занимается, вот пытается уже как бы хотя бы сейчас кредиты отдать банкам. Вот он говорит, я не могу, не готов я кормить этих свиней. У него сосед, который работал технологом на ткачевской фирме, там, по станице Советская, вот. И он говорит, он мне предлагает, говорит, вот, бери, там, она как пена, ее бросаешь жменю, ведро готово, как пена, но это чистый антибиотик. Я, говорит, не готов, у меня мои односельчане покупают мясо. Это раз. И как бы вот на Кубани останется 2 места, будем обогащать. Владельца «Магнита» под Кореновкой поставили теплицы, где за сутки зелень поднимается. И будем обогащать ткачевскую семью. Вот как бы вот и вся перспектива Кубани.
Слушайте, но вы же хотели, например, при вашем критическом отношении к Ткачеву, чтобы он наконец ушел из Краснодарского края. Он уходит.
Да. А он не уходит. Нет, не уходит. Он вокруг Кореновки сейчас просто обнесет. Вот так же будет. Это будет как бы, как вот один из ваших политиков приходил в гости, говорю, как энергокомпании входят в сельхозбизнес. Вот Ткачев – это та же энергокомпания, которая входит вот в сельское хозяйство. Мелкого вот предприятия. И знаете как? На Кубани очень жестко под большим запретом вот сейчас держать свиней. Если, допустим, продавливали закон, чтобы в городских чертах, в частном секторе не держали свиней, то сейчас даже на селе где-то очень-очень тяжело приходят так, все, там, испанский, поросячий, гриб какой-нибудь, все, забивают, мигом уходят. И как бы я вам
говорю... Недобросовестная конкуренция. Так... Смотрите, звонок с Кубани. Информация следующая. Ткачева обвиняют в недобросовестной конкуренции. Раз. Ничего хорошего от него не ждут на посту главы Минсельхоза. Два. Полагают, что усилится только давление на крестьян, особенно на Кубани, потому что там есть предприятие Ткачева. Это три. Ну и что еще? Но правительство у нас останется либеральным. Правильно? Да. Убил Ткачев фермеров в Краснодарском крае, теперь добьет в России остальных, полагает Виктор. Что еще? Это хакамада, чего Сан говорила про энергокомпании, пишет Степан из Вайтрана. Господи, вся надежда на Америку, пишет 404-й. Ткачева решили убрать, но зря, не зря ведь говорят, что если хочешь похоронить человека, поставь его руководить сельским хозяйством, пишет 335-й. Это правда, у нас есть несколько должностей, которые абсолютно расстреляны, министерских. Да ты, если хочешь, чтобы тебя возненавидели, становись, например, министром образования или министром сельского хозяйства. И тебе обеспечена мгновенно нелюбовь и забвение. В случае министра образования нелюбовь, в случае министра сельского хозяйства забвение. Все.
Да, потому что про него вообще ничего не слышно обычно. Да, то есть непонятно, он что-то делает или не делает.
У Скрынника обсуждали ее дома и молодого мужа.
Да.
У Федорова вспоминали, когда он был главой Чувашии, как он ходил в парике на рынке и проверял там свежесть продуктов. Про Ткачева ему будут сейчас напоминать Крымск, ему будут напоминать станица Кущевская. А к Министерству сельского хозяйства никакого отношения иметь не будет. 7373948. Нужны заступники тоже. Ткачева, пожалуйста, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Я бы хотел бы сказать по поводу Александра Николаевича Ткачева. Я сам из Краснодарского края.
Очень хорошо, да.
И более молодого поколения. Я 90-го года рождения, как бы. Но тоже я понимаю то, что дай человеку сейчас власть, он и так и сейчас, ну, у него она большая. А если дать сейчас еще Министерство сельского хозяйства, то тогда это будет вообще коллапс.
Почему? Почему коллапс? Ну, то есть Ткачев, например, становится министром сельского хозяйства.
Да.
Второй звонок с Кубани.
Я вам сейчас объясню. Я вам сейчас объясню. Вернемся по поводу свиней. Был свинячий грипп, который распространялся якобы с такой неимоверной силой, которая есть. На самом деле, его как такового не было. Сожгли, может, 200 свиней для зрителей, для вот этого всего.
А все остальное спустя... недобросовестная конкуренция. Эта информация уже проходит.
Да, спустя 2 года вышел мораторий на запрет выращивания свиней.
Есть. Смотрите, еще раз. Второй звонок с Кубани, и информация все та же. Это, судя по всему, мы пока имеем возможность назвать это только мифом. Это, судя по всему, самый распространенный популярный миф о Ткачеве. Мы не знаем, может быть, это соответствует действительности, но ключевое. Ткачев – губитель свиней в Краснодарском крае. Это его тоже реноме, он с ним приходит в Минсельхоз.
Да, не особо приятные слова.
Не, ну а что? Для того, чтобы устранить конкурентов, в Краснодарском крае Ткачев придумал свинячий грипп, как рассказывают наши слушатели. Из-за этого поголовье скота там забивали. И теперь Ткачев получается почти монополистом там, на Кубани, и зарабатывает свои барыши. Чего от него хорошего ждать? Ничего. Это суждение тех людей, которые из Краснодарского края. Еще 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Николай.
Нет, это не Николай, это прямой эфир, радиостанция «Говорит Москва», да.
А, извините.
Нет, попробуйте еще. 7373948, телефон прямого эфира, да, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Ну вот люди звонили, да. Это на самом деле так, вы можете запросить информацию в администрациях во всех, и там есть указания, чтобы ходили, проверяли подворье, люди друг на друга жалуются. 5000 штраф, если ты держишь свинью. Мясо нормальное взять на рынке невозможно, потому что на самом деле человек говорил, что она напичкана чем-то. То есть того мяса нормально. Почему в Алтае можно держать открытым способом, а люди нельзя? То есть мы все выросли на свинье.
Так, и ничего хорошего от Ткачева на посту главы Минсельхоза ждать не приходится.
Ну, а вы, как вы думаете?
Я не знаю, вот у вас интересуюсь.
Ну, вот так оно и будет.
Так и будет. То есть, чего мы ждем от него?
Если земли сегодня все Кубани его, значит, все из страны будет его. Вот и все.
Смотрите, дальше, после того, как человек уходит с поста главы Минсельхоза, наступает забвение. Может быть, к этому готовит Ткачева?
Не знаю.
Спасибо. С одной стороны, ничего хорошего не ждут. Ждут только плохое, и что Ткачев и на этом сможет еще дополнительно как-то приподняться. Это ожидание наших слушателей рядовых, да?
Да.
Но с другой стороны, может быть, правда его готовят к забвению. Все, понимаешь, все, глава Минсельхоза. Приговор.
Дальше некуда.
Дальше, падать дальше некуда. 7373, а то это только становится советником. Ну как, Федор? 7373948. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я тоже родом с Краснодарского края.
Да.
Вот хочу сказать немного в защиту. Вот все-таки, когда Ткачев пришел после Кондратенко, предыдущий губернатор,
да.
Все-таки он хорошо поднял вот регион, но очень большие деньги привлек в край.
Хорошо, вот. Давайте, смотрите. Ткачев классный, потому что он смог привлечь деньги в Краснодарский край. Дальше.
Да, вот с точки зрения как менеджер, да, я считаю, что да, он молодец. То, что предыдущие звонили, да, я это тоже слышу. Я даже еще в 2012 году слышал, что он является самым крупным землевладельцем в Европе. Да, то есть как бы
полностью защищать я его не могу. Но то, что он привлек деньги в регион, там, посмотришь, Вимбельдан, там, кто там еще, ну, вот Тимошевский район, Кореновский, они полностью вот застроены крупными такими вот современными фабриками, предприятиями.
Деньги липнут к деньгам, и в данном случае Ткачев как бы привлекает деньги. Возможно, да. Обломится, да. И крестьянам вообще в Российской Федерации.
Я считаю, что вот назначение на пост министра сельского хозяйства, вот если вот на таком макроуровне это рассматривать, рассуждать, я считаю, это, ну, как бы положительно. Вот. То, что вот ему там говорят, вот там, то, что он защищает свои интересы, я с этим тоже соглашусь. Но просто два негативных отзыва, я решил сказать, что все-таки вот я там жил, я видел эту разницу. Действительно, когда он пришел, там буквально через 2-3 года деньги пошли в край.
Есть, спасибо, принято. Ну, пожалуйста, позитива. Позитивчик для Ткачева тоже есть.
Немножечко.
Ну, как немножечко? Деньги, если он привлек. Представляешь, если Ткачев привлечет деньги в сельское хозяйство? Его крестьяне на руках будут носить. Скажут, боже, спаситель. Этого, конечно, не произойдет никогда. Но все равно. Ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
И тишина.
Леха Вексель полагает, что его готовят на премьера. Это Леха Вексель пишет. Зачем готовить на премьера через Минсельхоз?
Да.
Я не согласен. Через какой-нибудь Минэкономразвитие, возможно. Через Минфин, тем более. А через Минсельхоз, ну, совсем беда как-то. Я не знаю. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я счастлив, что наконец-то выковыряли его из Краснодарского края. Он там оброс метастазами своими мафиозными эти структуры. А, конечно, один из способов такого человека, которому ну иначе никак, просто пересадить в горшок, в золотой, в Кремле.
Стоп. В Кремле золотой горшок для одного человека. А тот горшок, про который вы намекаете, он в Белом доме. Это здание правительства Российской Федерации, позвольте. Да, спасибо. 7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Илья зовут, я родом из Ростовской области, и такая же у нас песня была с... всех частных владельцев этого животноводства просто искоренили, всех свиней порезали, демонстративно сожгли и открыли якобы как под каким-то брендом «Русская свинина». Вот. То есть это продукт, у меня на сковороде реально пенится, и вы знаете, мясо реально негде купить.
Слушайте.
И я думаю, что это все подтвердят, вот жители Ростовска, и я думаю, что Краснодарский край это одно и то же. Там,
Краснодарские уже наехали на Ткачева, в Ростовские тоже на него наезжают, так что ли получается?
Получается, я не знаю, кто на кого, ну да, наверное так, я думаю, что это все одна как бы упряжка. Вот, и все связано в одном пучке.
Он становится министром сельского хозяйства. Он же не сможет насильно пичкать всю свинину в Российской Федерации теми антибиотиками и гормонами, про которые нам сейчас рассказывают.
Вы знаете, я в обратном убежден, мне кажется, сможет.
Сможет.
Вот, потому что все достаточно коррупционно, как и в Ростовском и в Краснодарском крае. Это первое. А второе, то, что вы говорите, привлечение финансов, да, он там вроде как такой молодец. Ну, мне кажется, это все-таки повлияло в Сочи, и, соответственно, туда деньги они сами туда приходили. И таким образом, вот, пожалуйста, Краснодарский край у нас теперь хороший и прекрасный.
Еще раз воспроизведу тезис, который я говорил накануне. Если бы я думал, где проводить Олимпийские игры, я бы ориентировался в том числе и на главу региона. То есть, где можно провести Олимпийские игры. Если бы не было Ткачева, не факт, что были бы Олимпийские игры в городе Сочи, в субтропиках. Вот и все.
Кстати, да, логично.
Еще. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Ну а что, Виктор Зубков тоже был премьером после Минсельхоза, вспоминает 335. Еще. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот просто недавно вернулся в поездке по Краснодарскому и Ставропольскому краю, по югу
так.
И Ростовской. Так, отличные дороги. Сразу чувствуется, вот въезжаешь на Кубань, отличные дороги. Все поля ухоженные. Родственники живут вот в Темрюке, которые дороги не были в деревнях, все заасфальтированы. Я не знаю, чего они хают его бедного.
Солнечных дней в году столько, что нам не сосчитать. Климат, зашибись. Чего они жалуются все время?
Да, я вот этого не понимаю. Есть прям вот граница. Вот Ставропольский край, какие дороги, какие Краснодарский край. Ростовские какие дороги, какие Краснодарские. Может быть, туда, конечно, больше денег вкладывалось, но вот разница налицо.
Есть, спасибо. Кандидат в губернаторы Кубани Кондратьев к числу своих приоритетов отнес развитие сельского хозяйства, курортной сферы и поддержку казачества. Дело Александра Ткачева «Жило, живет, будет жить». Ну, так мы должны прочитать первые заявления нового губернатора Кубани, господина Кондратьева. Вот и все. Че, как, а теперь казаки, наверное, должны будут в Минсельхозе какую-то роль свою сыграть.
Пахать на сахе.
Ну, а да, такие воины-землепашцы, как были. Ну что, 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Алло, меня зовут Евгений, я за Ткачева, потому что он край Бардамба, он там действительно привел в состояние, которое нормальное, потому что с нашими людьми так надо поступать, как он поступил.
Как? Вот смотрите, это важно. То есть мы рисуем себе образ Ткачева, вот во главе Минсельхоза. Это какой? Прямолинейный, жесткий руководитель, который...
Да.
Спасибо. Ну и ожидания. Спасибо. И ожидания наших слушателей вот в связи с приходом Ткачева в Минсельхоз. Продовольственная безопасность, импортозамещение. Я просто употребляю термины, которые важно помнить слушателям. Это те задачи, которые будут стоять перед Ткачевым, как перед главой Минсельхоза. Развитие сельского хозяйства, доступ крестьян к кредитам дешевым, развитие там лизинга и всего остального. Это важно, это то, что должно приподнять нашу отрасль сельскохозяйственную. Ожидания скорее позитивные, потому что Ткачев, он такой немножечко странный, да, но он, например, жесткий, прямолинейный. Это хорошо, это 134-21-35. Деньги к нему липнут. Сами. Это 134-21-35, ну, в смысле инвестиций. И 134-21-36 скорее негативное ожидание. 134-21-36 скорее негативное ожидание. 134-21-35 скорее позитивное ожидание. И 134-21-36 скорее негативное ожидание. Ткачев во главе Минсельхоза. Все, наше голосование началось. Еще пару аргументов успеем принять. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
Каждый год езжу в Краснодарский край,
так.
Анапа, город, станица Благовещенская.
Так.
Когда строилась Олимпиада, со всех домов, которые принимают там гостей, так называемых, собирали по 100, по 150 тысяч в год, ну, в сезон.
Так.
Без документов, без всего. И там все жаловались по этому вопросу. Ничего сделать нельзя было.
Еще. При Ткачеве и Кущевка была, и печально известное наводнение, ну, крымское. И много чего еще такого. Так можно от него... Так что можно от него ожидать, спрашивает 705-й. Что еще? После Кондрата Ткачев... После Кондратенко имеется в виду. Ткачев поднял жесткой рукой край, а Дармоедов гоняет, пишет 885-й. Поэтому у нас голосование. Скорее позитивное ожидание Ткачев во главе Минсельхоза. Скорее позитивное 134-21-35. Скорее негативное ожидание 134-21-36. Ну и еще один звонок, последний, пожалуй. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, это Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот у меня еще надежда есть, что если Ткачева уберут с губернаторства, то, может быть, последствия Олимпиады как-то будет проще расследовать и наказывать тех, кто там все-таки нажился на этом. Потому что таких там огромное количество, я это знаю не понаслышке.
Да, причем среди простого народу тоже. Кто нажился на Олимпиаде? Ты приезжаешь куда-нибудь в Адлер, и она скажет, я приподнялся на Олимпиаде, говорят они.
Ну, я имею в виду несколько другой аспект.
Я понимаю, хорошо, все. Деньги лились рекой. Представляешь, там счастье какое было у людей.
Сейчас, правда, какое.
Да, сейчас, правда, сложнее. Все, я останавливаю голосование. Вот, узнали мы сегодня уже официально, что Ткачев становится главой Минсельхоза. И 19% наших слушателей чего-то хорошего, то есть позитивные ожидания связывают с Ткачевым.
Оптимисты.
19%, 81% говорят о том, что ничего хорошего от Ткачева во главе Минсельхоза они не ожидают. Не успел прийти, а уже готовится к забвению. Все, да. Давайте вдох-выдох, и после этого будем говорить о движении.
«Право знать», говорит Москва.
Подъем. Не лишним будет напомнить, что сегодня с 12 до 14 часов будет интервью Сергея Лаврова. Он будет давать интервью Сергею Доренко, Алексею Венедиктову и Марине Маргарите Симоньян, простите. И будет пытка, все в прямом эфире. И ваши вопросы через Твиттер, пожалуйста, пишите с хэштегом Лаврову. Все, Сергей Доренко ваши вопросы таким образом будет получать, и некоторые из них, я думаю, воспроизведет. Теперь о движении 7373948. Что происходит у вас? Слушаем внимательно. Секунду, его в эфире. Алло, здравствуйте.
Алло, ну, а можно подхочу?
К сожалению, уже нет. 7373948, слушаем вас. Алексей, еще раз доброе утро.
Да, Володь, приветствую. Да. С энтузиастов уходил, значит, на трешку, на внутреннюю, очень тугой выезд. По внешке свободно, Лефортовский тоннель свободен, с поем от Рижской, а в Лефортовском тоннеле на нашей волне почему-то по какой-то Дженнифер Лопес безобразие.
Разобраться. Что еще? От Московского Киевское шоссе по-прежнему стоит, МКАД втыкается в Киевское шоссе и внутренне, и внешне. Имейте это в виду, на юго-западе все не слава богу. А на часах уже 11 часов. Это была программа «Подъем». С вами его сегодня провели Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем доброго утра, всем счастливо.